Как уже, конечно, догадываются наши слушатели и читатели, постоянный автор «Американского часа» Владимир Абаринов – большой знаток и ценитель истории. Одно из его многочисленных увлечений связано с самым знаменитым преступлением викторианской эры – тем, что совершил некий Джек-потрошитель. Оставшись нераскрытым, эта серия убийств до сих пор волнует экспертов и дилетантов.
Осенью 1888 года в лондонском районе Уайтчепел неведомый маньяк совершил серию зверских убийств, жертвами которых во всех без исключения случаях стали нищие проститутки. Точное их число неизвестно. Обычно говорят о 5, но некоторые исследователи доводят цифру до 2-значной за счет убийств, совершенных до или после Уайтчепельской серии в других местах или даже странах. Трупы несчастных, за исключением одного случая, когда киллера, вероятно, спугнули, были страшно изуродованы. Все эксперты сходятся на том, что преступник прекрасно знал анатомию и владел, по меньшей мере, основами хирургии. Он безошибочно, твердой рукой удалял внутренние органы чуть ли не в полной темноте, будучи крайне ограничен во времени. Лондонское дно знало серийных убийц и до потрошителя. Однако он стал первым, получившим небывалую известность благодаря наступлению эры всеобщей грамотности и широкому распространению иллюстрированных газет-таблоидов. Потрошитель стал сублимацией подавленных страстей викторианского общества, которое вытесняло все неприличное на задворки сознания. Журналист Уильям Стед, освещавший уайтчепельские убийства, написал об их сексуальной подоплеке и в качестве возможной модели предложил феномен доктора Джекила и мистера Хайда. Повесть Стивенсона, опубликованная за 2 года до серии убийств, как нельзя лучше выражала раздвоенность сознания позднего викторианца. Публика увидела в Хайде воплощение сексуального подполья своего собственного сознания. В августе 1887 года в Лондоне состоялась премьера спектакля по повести Стивенсона. Исполнитель главной роли Ричард Мэнсфилд играл Хайда именно как сублимацию тайных помыслов Джекила. Мэнсфилд был настолько убедителен, что его самого стали подозревать в том, что он и есть потрошитель. Сама гипотеза о том, что потрошитель неуловим по той причине, что обычной жизни ничем не отличается от добропорядочных членов общества, была абсолютно новой. Дело расследовал инспектор Скотланд-Ярда Фредерик Аберлайн. Несмотря на то, что потрошитель даже прислал 2 глумливых письма, инспектору не удалось подтвердить ни одну из версий. Оставалось уповать лишь на случай или неосмотрительность преступника. Случай так и не представился, но и убийства прекратились. В 1892 году дело было закрыто. Однако расследование продолжается по сей день. Его ведут сыщики-любители, историки и литераторы, криминологи и психологи. Люди, увлеченные тайной кровавого маньяка, называют себя риперологами, от английского слова «риппер» – «потрошитель». За десятилетия, прошедшие после уайтчепельских убийств, появилось множество новых, неожиданных, парадоксальных и скандальных версий. В числе подозреваемых значится лицо королевской крови, внук королевы Виктории, принц Эдди, он же Альберт Виктор Кристиан Эдуард, герцог Кларенский, наследник британского престола. Вариант этой версии утверждает, что принц не убивал сам, это делали подосланные его бабкой придворные, в частности, подозрение падает на королевского лейб-медика Вильяма Гуля. Мрачная история Джека-потрошителя стала основой множества художественных произведений. Одно из самых впечатляющих воплощений – опера Альбана Берга «Лулу». Вот ее финал в постановке Парижской оперы 1979 года. Проститутка Лулу приводит в дом очередного клиента. Это Джек. «Что вы во мне такого увидели?» – спрашивает она, желая услышать хоть какой-нибудь жалкий комплимент. «Понравилось мне, как ты по улицам ходишь», – отвечает Джек. «Подумал я, она, ладно, сбита». Они начинают торговаться. Лулу будто под гипнозом. В конце концов, Джек не только не платит ей, но и отбирает деньги у нее и уводит ее в соседнюю комнату. Партию Лулу в этом отрывке поет Тереза Стратос, Джека — Франц Мазура, дирижер Пьер Булес. Несколько лет назад американская романистка Патриция Корнуэлл объявила на весь мир о том, что она установила личность Джека Потрошителя. Корнуэлл – автор популярнейших детективов. Свой предмет она знает не понаслышке. Она была полицейским репортером, работала в офисе главного судмедэксперта штата Вирджиния, служила в полиции и прошла подготовку в Академии ФБР. Ее излюбленный сюжет – серийный убийца.
I've seen thousands of autopsies and dead bodies in crime scenes, and never in my career have I seen anything like what this murderer did to Mary Kelly.
Я видела тысячи вскрытых тел, трупов и мест преступления. И ни разу в своей карьере я не видела ничего подобного тому, что сделал убийца с Мэри Келли. Это самое низкое, безумное и злобное убийство, какое только можно вообразить. Для этих преступлений нет никакого срока давности, только потому, что они совершены больше 100 лет назад. Жертвы имеют право на справедливость, на то, чтобы мир узнал имя их убийцы. И моя задача – добиться этой справедливости единственным способом, какой я знаю – установить его личность. Патриция Корнуэлл утверждает, Джек Потрошитель – известный английский художник Уолтер Сикерт. У этой версии много сторонников. Они до одури всматриваются в полотна Сикерта, и им начинает мерещиться портретное сходство жертв потрошителя с натурщицами Сикерта. Но это не доказательство. Ничего не доказала и Патриция Корнуэлл, хоть и написала толстую книгу и сняла документальный фильм о своем расследовании. В фильме «Братьев Хьюзов из ада» с Джонни Деппом в роли инспектора Аберлайна рассказана королевская версия. Убийцей оказывается уже упоминавшийся нами лейб-медик доктор Гуль. Непосредственный начальник инспектора, член тайной масонской ложи, старательно направляет следствие по ложному следу. Ясно одно, англичанин этого сделать не мог. Может, кто из индейцев, слоняющихся по Уайтчепелу, дал волю своим инстинктам?
With all due respect, sir, I believe this was done by someone with at least a working knowledge of dissection.
При всем должном уважении, сэр, этот человек знает на практике, что такое вскрытие трупов. Этот человек с образованием, врач или с образованием? Это абсурд. Человек благородного происхождения такого не сделает.
No well-bred man would do this. Probably a tradesman or a butcher.
Возможно, это лавочник или мясник. Очень может быть, сэр, что лавочник. Но есть серьезный довод против этой версии. Под трупом обнаружена виноградная кисть. К чему вы клоните? К тому, что ни один лавочник Уайтчепела, чем бы он ни торговал, не может позволить себе покупать виноград. Совершенно очевидно, что его дал ей убийца, и что это человек при деньгах. А как насчет евреев? Еврей-мясник или еврей-портной? У них водятся деньги, их полно у Уайтчепеле. Сэр, ради общественного спокойствия я бы крайне осторожно отнесся к слухам о причастности евреев.
Well, sir, for the sake of public safety in general, I'd like to be careful about spreading the rumors that it might be a Jew.
Вполне возможно, что такой мотив в действиях полиции действительно присутствовал. Тогдашний шеф лондонской полиции Генри Смит, в отличие от его кинематографического воплощения, в своих мемуарах называет обвинения в адрес евреев безответственными. Но автор последней сенсации, детектив-любитель Рассел Эдвардс, утверждает, что убийство совершил именно еврей, Аарон Косминский, семья которого эмигрировала из Российской империи. Полицейский документ с упоминанием его фамилии без имени был обнаружен лишь в 1959 году. Спустя еще 28 лет Аарона Косминского нашли в списках пациентов клиники для душевнобольных. Основания, по которым Косминский попал под подозрение, неизвестны, кроме того, что он жил поблизости от мест преступлений. Рассел Эдвардс увлекся тайной потрошителя после того, как посмотрел фильм «Из ада». В марте 2007 года он купил на аукционе женский платок, точнее шаль, с запекшимися пятнами крови на ней. По словам владельца шали, она была обнаружена на месте одного из уайтчепельских убийств. Полисмен с разрешения начальства взял ее в подарок жене. Но жена ни стирать, ни носить ее не стала, а убрала в чулан. Эдвардс обратился к специалисту по молекулярной биологии Яри Лухилайнену, и тот сумел получить из пятен крови генетический материал, пригодный для экспертизы. Кроме того, он обнаружил на платке брызги другого биологического свойства. Это была сперма. Поскольку в обоих случаях в распоряжении исследователя оказалась митохондриальная ДНК, код которой передается только по женской линии, для сравнения следовало найти потомков жертвы и преступника именно по женской линии, и Эдвардс это сделал. Образцы, по словам Эдвардса, совпали с неопровержимой точностью. У специалистов много претензий к выводам Эдвардса. Прежде всего, доктор Лухилайнен пока не опубликовал сообщение о своем исследовании ни в одном из научных журналов, и его методы не подверглись проверке специалистов. Во-вторых, история платка ничем не подтверждена, а совпадение генетического кода может оказаться следствием перекрестной контаминации, загрязнения исходных образцов материалом, полученным от потомков. Кроме того, Эдвардс был заранее уверен в виновности Косминского, и это тоже не добавляет объективности его расследованию. По праву реперолога со стажем добавлю и я свои 5 копеек в эти сомнения. Я уже говорил о 2 письмах потрошителя, причем ко второму посланию он приложил половину человеческой почки. Это второе письмо написано с грубыми орфографическими ошибками и без знаков препинания. Но в том-то и дело, что ошибки чересчур нарочитые. При внимательном чтении возникает ощущение, что текст написан грамотным человеком, который старательно маскируется под неуча, но при этом синтаксически строит фразы абсолютно правильно. Это что-то вроде современного сетевого языка подонков, который, как известно, придуман профессиональными филологами. А вот Аарон Косминский был действительно малограмотным и говорил в основном на идиш, потому что очень плохо владел английским. Так что ставить точку в истории Джека Потрошителя еще рано.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки, виртуальные музеи и концерты.